С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Слышите, какая необычная сказочная музыка? Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами редактор литературно-драматических программ Дмитрий Бабушкин. И не случайно, потому что сегодня мы с вами обратимся к сказкам. Да-да, к сказкам для всех. Как вы думаете, а что в основном писал Салтыков-Щедрин на завершающем этапе своего творчества? Именно сказки. Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович, русский писатель, реалист, критик, автор острых сатирических произведений. В свое время Михаил Евграфович сделал популярным литературный жанр социально-сатирической сказки, направленной на разоблачение людских пороков. И вот сказки-то Салтыков-Щедрин писал именно в основном на закатном этапе своего творчества с 1880 по 1886 годы. Форма сказки была выбрана писателем не только потому, что этот жанр представлял возможность скрыть истинный смысл произведения от цензуры, но и потому, что он позволял просто и доступно трактовать сложнейшие проблемы нравственности. Аллегория сказок Щедрина всегда так же прозаична, как и в баснях Крылова, где, по мысли Белинского, нет зверей, а есть люди, и притом русские люди. Сказки Салтыкова-Щедрина не случайно называли баснями в прозе, так как в них четко прослеживалась соответствующая этому жанру традиция изображения человеческих пороков в образах зверей. Кроме того, щедринская сказка, как и басня Крылова или Эзопа, всегда несет в себе поучение, мораль, являясь стихийным воспитателем и наставником народных масс. Сюжет сказок Салтыкова-Щедрина также фольклорен, потому что здесь добро противостоит злу, хорошее – плохому. Однако привычные грани между этими двумя понятиями стираются, и даже положительные персонажи оказываются наделенными негативными чертами, которые потом высмеиваются самим автором. Во всех сказках Салтыкова-Щедрина органично сочетаются два плана – реальный и фантастический, жизнь и вымысел, причем фантастика всегда основана на реальных событиях. И вот сегодня давайте взглянем на себя со стороны. В продолжении нашего цикла по мотивам сказочных произведений Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Животные истории». Салтыков-Щедрин «Карась-идеалист». Продолжение. С Содержание предыдущей части. Карась с ершом спорили. Карась говорил, что можно на свете одной правдою прожить, а ерш утверждал, что где надо и слукавить можно. Спор их во вкус вошел. Сплываются карась с ершом под лопухом и речи свои твердят. Доспорились до того, что щуку обсуждать взялись.
Вот щука проглотит тебя, тогда ты узнаешь, что надо для этого сделать. А до тех пор лучше помалкивал бы.
Нет, я не стану молчать. Хоть я отроду щук не видывал, но только могу судить по рассказам, что и они голосы правды не глухи. Помилуй, скажи, может ли такое злодейство статься? Лежит карась, никого не трогает, и вдруг не дай, не вынеси, за что к щуке в брюхо попадает. Ни в жизнь я этому не поверю.
Чудак, чудак, прохрипел ёж. Да ведь намеднись, на глазах у тебя рыбак целых два невода вашего брата из заводи вытащил. Как ты думаешь? Любоваться, что ли, он на карасей-то будет?
Не знаю. Только это еще бабушка надвое сказала, что с всеми карасями стало. И на их съели, и на сажалку посадили. И живут они там припеваючи на рыбацких хлебах.
Боже мой, ну живи, коли так, и ты сорви голова.
Проходили дни за днями, а диспутом карася с ершом и конца было не видать. Место, в котором они жили, было тихое, даже слегка зеленую плесенью подернутое. Самое для диспутов благоприятное. О чем ни калякай, какими мечтами ни задавайся, безнаказанность полная.
Это до такой степени ободрило карася, что он с каждым сеансом все больше и больше тон своих экскурсий в область эмпиреев повышал. Надобно, чтобы рыбы любили друг друга, ораторствовал он, чтобы каждый за всех, а все за каждую. Вот когда настоящая гармония осуществится. Желал бы я знать, как ты со своей любовью к щуке подъедешь, расхлаживал его ерш.
Я, брат, подъеду, стоял на своем карасе. Я такие слова знаю, что любая щука в одну минуту от них в карася превратится.
А нотка, скажи.
Да просто спрошу. Знаешь ли ты, мол, щука, что такое добродетель и какие обязанности она в отношении к ближним налагает?
Огорошил, нечего сказать. А хочешь, я тебе за этот самый вопрос иглой живот проколю?
Ах, нет, сделай милость, ты этим не шути.
Или только тогда мы, рыбы, свои права сознаем, когда нас с малых лет в гражданских чувствах воспитывать будут.
«А на кой тебе ляд гражданские чувства понадобились?» — спросил ерш.
«Но все-таки», — сказал карась.
«Вот то-то все-таки. Гражданские-то чувства только тогда ко двору, когда перед ними простор открыт. А что же ты с ними в тине лежа делать будешь?» — сказал ерш.
«Не в тине, а вообще», — продолжал карась.
«Например», — не унимался ерш,
— «например, рыбак меня в ухе хочет сварить, а я ему скажу, не имеешь права без суда такому ужасному наказанию меня подвергать».
Да он тебя за грубость-то на сковороду, либо в залу в горячую. Нет, друг, в тени жить так не гражданские, а столопье чувство надо иметь. Вот это верно. Сохранился где погуще и молчи, столоп.
Или еще, ёж.
Рыбы не должны рыбам питаться, бредил наяву карась. Для рыбьего продовольствия и без того природа много-множество вкусных блюд уготовила. Ракушки, мухи, черви, пауки, водяные блохи, наконец, раки, змеи, лягушки. Все это добро, все на потребу.
А для щук на потребу карасей, отрезвлял его ёрш, нет. Карась сам себе давлеет, ежели природа ему не дала оборонительных средств, как тебе, например, то это значит, что надо особливый закон в видах обеспечения его личности издать. А ежели тот закон исполняться не будет, издевался ёрш, тогда надо внушение распубликовать. Лучше, дескать, совсем законов не издавать, ежели он и не исполнять. И ладно будет, не унимался ёрш. Полагаю, что многие устыдятся, закончил карась.
Дни проходили за днями, а карась все бредил и бредил. Другому за это хоть щелчок бы в нос дали, а ему ничего. И растабарывал бы он таким родом аридовы веки, если бы хоть крошечку поостерегся. Но он так уж о себе возмечтал, что совсем из расчета вышел. Припускал да припускал, как вдруг к нему головель с повесткой.
На завтра, дескать, щука изволит в заводь прибыть. Так ты, карась, смотри, чуть свет ответ держать явись.
Карась, однако ж, не оробел. Во-первых, он столько разнообразных отзывов о щуке слышал, что и сам познакомиться с ней любопытствовал. А во-вторых, он знал, что у него такое магическое слово есть, которое, ежели его сказать, сейчас самую лютую щуку в карася превратит. И очень на это слово надеялся.
Даже ёрш, видя такую его веру, задумался, а не слишком ли он, ёрш, уж далеко зашел в отрицательном направлении? Может быть, и в самом деле щука только и того и ждет, чтобы ее полюбили, благой совет ей дали, ум и сердце ей просветили. Может быть, она добрая? Да и карась, пожалуй, совсем не такой простофиля, каким по наружности кажется. А напротив того, с расчетцем свою карьеру облаживает. Вот завтра явится он к щуке, да и ляпнет ей самую сущую правду, какой она отроду ни от кого не слыхивала. А щука возьмет, да и скажет: за то, что ты мне, карась, самую сущую правду сказал, жалую тебя этой заводью, будь ты над нею начальник.
Приплыла на утро щука, как пить дала.
Смотрит на нее карась и девица.
Каких ему про щуку сплеток не наплели, а она рыба как рыба. Только рот до ушей, да хайло такое, что как раз ему карасю пролезть.
«Слышала я, — молвила щука, — что очень ты, карась, умен и разглагольствовать мастер. Хочу я с тобой диспут иметь. Начинай!»
«Об счастье я больше думаю, — скромно, но с достоинством ответил карась, — чтобы не я один, а все были счастливы. Чтобы всем рыбам по всякой воде свободно плавать было. А ежели который в тину спрятаться захочет, то и в тине пускай полежит».
«Хм, и ты думаешь, что такому делу статься возможно?»
«Не только думаю, но и всечасно сего ожидаю».
«Например, плыву я, а рядом со мною карась».
«Так что же такое?»
«Первый раз слышу. А ежели я обернусь до карасята, съем».
«Такого закона, ваше высокостепенство, нет. Закон говорит прямо. Ракушки, комары, мухи и мошки да послужат для рыб пропитанием. А кроме того, позднейшими разными указаниями в пище сопричастны. Водяные блоки, пауки, черви, жуки, лягушки, раки и прочие водяные обыватели. Но рыбы...»
«Маловато для меня. Головель, неужто такой закон есть?» — обратилась щука к Головелю.
«В забвении, ваше высочество!» — ловко вывернулся Головель.
«Я так и знал, что не можно такому закону быть. Ну, а еще ты чего всечасно, карась, ожидаешь?»
«А еще я ожидаю, что справедливость восторжествует. Сильные не будут теснить слабых, богатые бедных, что объявится такое общее дело, в котором все рыбы свой интерес будут иметь и каждая свою долю делать будет. Ты, щука, всех сильнее и ловчее, ты и дело по себе посильнее возьмешь. А мне, карасю, по моим скромным способностям и дело скромное укажут. Всякий для всех, и все для всякого. Вот как будет!» «Когда мы друг за дружку стоять будем, тогда и подкузьмить нас никто не сможет. Небо ты еще где покажется, а мы уж драла, кто под камень, кто на самое дно и в виду, кто в нору или под корягу. Уху-то, пожалуй, что видно, бросить придется».
Не знаю. Не очень-то любят люди бросать то, что им вкусным кажется. Ну да это еще когда-то будет. А вот что... Так значит, по-твоему, и я работать буду должна, сказала щука.
Как прочие, так и ты, заявил карась.
В первый раз слышь. Поди проспись. Проспался ли, нет ли карась,
но ума у него во всяком случае не прибавилось. В полдень опять он явился на диспут, и не только без всякой робости, но даже против прежнего веселее.
Так ты полагаешь, что я работать стану, и ты от моих трудов лакомиться будешь? Прямо поставила вопрос щука.
Все друг от дружки, от общих взаимных трудов, невозмутимо сказал карась.
Понимаю, друг от дружки, а между прочим и от меня. Думается, однако, что ты это зазорные речи говоришь. Головель, как по-нынешнему такие речи называются?
Сатиризмом, ваше высочество.
Так я и знала. Давненько я уж слышу. Бунтовские, мол, речи карась говорит. Только думаю, дай лучше сама послушаю. Ан вон ты каков. Молвивши эта щука так выразительно щелкнула по воде хвостом, что как не прост был карась, но и он догадался.
«Я, ваше высокостепенство, ничего!» — пробормотал он в смущении. «Это я по простоте!»
«Ладно! Простота хуже воровства, говорят. Ежели дуракам волю дать, так они умных сосвету живут. Наговорили мне о тебе с три короба. А ты карась, как карась, только и всего. И 5 минут я с тобой не разговариваю, а уж до смерти ты мне надоел. Щука задумалась и как-то так загадочно на карася посмотрела, что он уж и совсем понял. Но, должно быть, она еще после вчерашнего обжорства сыта была, и потому зевнула и сейчас же захрапела. Но на этот раз карасю уж не так благополучно обошлось. Как только щука умолкла, его со всех сторон обступили головли и взяли под караул. Вечером еще не успело солнышко сесть, как карась в третий раз явился к щуке на диспут. Но явился уже под стражей, и притом с некоторыми повреждениями. А именно, окунь, допрашивая, покусал ему спину и часть хвоста. Но он все еще бодрился, потому что в запасе у него было магическое слово. Ой! Ну, хоть ты мне и супротивник, начала опять щука. Да, видно, горе мое такое. Смерть, диспуты люблю. Будь здоров, начинай.
При этих словах карась вдруг почувствовал, что сердце в нем закипело, загорелось. В одно мгновение он подобрал живот, затрепыхался, защелкал по воде остатками хвоста и, глядя щуке прямо в глаза, во всю мочь гаркнул: «Да знаешь ли ты, что такое добродетель?»
Щука наука разинула рот от удивления. Машинально потянула она воду и, вовсе не желая проглотить карася, проглотила его.
Рыбы, бывшие свидетельницами этого происшествия, на мгновение остолбенели. Но сейчас же опомнились и поспешили к щуке узнать, благополучно ли она поужинать изволила, не подавилась ли.
А ёрш, который уж заранее все предвидел и предсказал, выплыл вперед и торжественно провозгласил:
«Вот они, диспуты-то наши, каковы?»
Дорогие друзья, на сегодня передача литературно-драматической редакции подошла к завершению. А мне остается напомнить, что сегодня вы слушали продолжение рассказа Салтыкова-Щедрина «Карась-идеалист» в исполнении актера Александра Муратова, режиссер Дмитрий Бабушкин. В рамках нашего цикла по мотивам сатирических сказок Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Животные истории». Заключительную часть цикла слушайте в нашей следующей передаче. Всего вам самого доброго!